мне вчера упало, типа, вложитесь в этот Совкомфлот. Минимум 10 тысяч рублей.
А по какой цене?
Я не знаю.
Ты даже закрыл вообще. Ну, да, тебя не привлекло, да, Совкомфлот название?
Нет.
Ну, ты бы читал обзор хотя бы.
Ну-ка, я же в чате состою, я же читаю, что там происходит.
Ну, она... А длинный обзор?
Нет.
Нет?
Пока нет, я его видел, пока не прочитал. Ну и чё?
А я полтора дня честно сидел, изучал все годовые отчеты, все презентации, так что почитай.
Ну, Вов, то, что я подписан, не значит же, что я сразу же в моменте это прочту.
Ну, я надеюсь, что ты всё читаешь.
Я обязательно прочту, да. Оно у меня просто в бэклоге там, в Телеграме.
Но я так и подумал, что тебя просто название компании не привлечет.
Да я вообще как бы против вот этого...
А ты знаешь, как расшифровывается Совкомфлот?
Северский коммерческий флот.
Современный.
Современный.
Это вот когда хотел как лучше, а получился Совкомфлот, да.
Слушай, ну я что-то, вот мне не особо нравятся никакие там транспортники.
Ну ты их, наверное, просто еще не изучал.
Ну да.
Просто когда начинаешь изучать компанию, я заметил по себе, что... Когда ты анализируешь все денежные потоки и понимаешь, откуда они идут, ты уже совершенно по-другому начинаешь относиться к чему угодно. Ну, то есть, естественно, что когда там у тебя компания какой-то пустой звук, вот даже я говорил, что там по IPO просили проанализировать какие-то компании, и ты первый раз видишь какие-то буквы, и тебе кажется абракадабра, думаешь, очередная разводка какая-то.
Угу.
Вот, а начинаешь анализировать хороший, устойчивый бизнес и интересный, ну, любой бизнес интересен в зависимости от цены, которую за него можно заплатить, да?
Ну да.
Вот, поэтому, ну, я думаю, мы сейчас с тобой IPO Совкомфлота не будем обсуждать, потому что и так уже достаточно по нему сказано, тем более у нас есть с кем.
Тем более у тебя есть обзор.
Есть обзор, да. А еще я понял, что я очень люблю наших подписчиков. Особенно тех, кто пишет в личные сообщения. Потому что, ну, это настоящий плацдарм для того, чтобы придумывать какие-то темы для подкастов. Некоторые прямо просят разобрать. Супер. Вот. Ну, ты видел, да, нам написал...
Я... Я вот как бы все и думаю, знаешь, к чему все идет, к чему все в принципе движется. И вот, вот именно такой там персонализированные информационные ресурсы, соцсети, это вот, мне кажется, будущее, когда, ну, нет никаких барьеров между тем, кто что-то делает, и тем, кто это слушает, когда он может все прокомментировать, сказать, подсказать, это просто супер.
Да, слушай, я в идеале хотел бы, чтобы мы программу нашу строили. Программу, господи.
Подкаст.
Да, подкаст. Во мне внутренний бумер сидит. Чтобы мы строили его на основе того, что вот нам пишут, да, потому что, ну, чтобы это было и живее, и интереснее. Ну, условно говоря, я на самом деле завел отдельный сейчас канал в Телеграме. Ну как, я сохраняю в целом интересные статьи и отдельный сейчас для подкастов, потому что периодически комментарии какие-то сыпятся. Я думаю, о, это было бы очень интересно разобрать в подкасте. Mm-hmm. А потом это просто забываю куда-то. Вот я сейчас отдельный буду, отдельно, в отдельном месте складывать эти все mm-hmm. комментарии, чтобы потом как раз по ним и строить подкаст. Ну, собственно, вот я тебе... переслал, да, те сообщения, которые у нас были на неделе. Там было очень интересное сообщение от нашего подписчика, который захотел остаться анонимным, вот, угу. который составляет портфель для себя и спрашивает, все ли я делаю правильно. Говорит, что он руководитель небольшой компании, 37 лет, и готов ежемесячно инвестировать от 50 до 150 тысяч. Mm-hmm. Неплохое начало. Вот. Но поскольку опыта нет, он сейчас просто небольшими суммами пробует что такое рынок вообще. Надо сказать, что вообще суперграмотная стратегия, да.
Вообще.
Я когда читал это письмо, я прям думал, блин, круто, да. Ну, то есть человек...
Вот бы все так делали.
Да, то есть человек адекватно подходом. Говорит себе, что у меня знаний недостаточно, я вот сейчас попробую. И в целом у меня... Я послушал разные подкасты о том, как составлять портфель свой, и он говорит, что вот я для себя такой план наметил в будущем, и, ну, действительно, тот портфель, который он собрал, он, ну, очень хорош, в смысле, что он практически, ну, близок к оптимальному, ну, то есть он близок к оптимальному в том плане, что человек делает все правильно.
Угу.
Ну, то есть он не начинает как-то с того, чтобы выбирать какие-то акции. То есть вообще, как инвестиционный процесс построен любой, да, грамотный, профессиональный, uh-huh. тот, чему там, в общем-то, учат, с того, что ты должен понять, какая твоя инвестиционная цель, ну, то есть какая сумма у тебя должна быть через сколько лет в будущем.
Uh-huh.
Ты смотришь, какие есть классы активов, там, акции, облигации.
И
ты, да, и ты распределяешь эти классы активов таким образом, чтобы была возможность достичь этой цели в будущем. То есть ты понимаешь, что вот мне надо, ну, в нашем случае, да, например, там, через 15 лет планирую выйти на пенсию, да, у меня должно быть...
Пассивный доход.
Да, достаточно капитала для этого. Я вот столько-столько-то вношу, такое-то распределение активов получил, достаточно ли мне его будет? Вот, потом ты получаешь какое-то распределение активов, ты обязательно что должен сделать? Ты должен посмотреть ожидаемую доходность этого портфеля, да,
uh-huh.
и риски. И когда ты видишь риски, ты понимаешь, я согласен с этими рисками или нет. Вот, кстати, то, что вот многие упускают, что недостаточно просто сформировать портфель. Ты должен знать, как он может себя вести. Потому что... А как это сделать, возможно?
Посмотреть исторически.
Ну да, то есть, по сути дела, мы должны... Ну, у нас собрать других методов нет, да, на самом да. деле. Мы должны посмотреть, как примерно себя вел такой портфель в будущем, ну, скажем так, и найти какой-то бенчмарк для него. Условно говоря, это портфель, составленный из каких-нибудь пассивных индексов.
Угу. В прошлом да. только, ты сказал, в будущем.
В прошлом, да. И посмотреть, какие у него были, например, там, просадки, да, в течение года. И ты можешь сформировать какой-то себе портфель, вот 30% облигаций, 70% акций, а потом посмотреть какой-нибудь сценарий 2008 года. А когда ты посмотришь, как он себя вел, может, ты скажешь себе, ой, а может быть, я к этому не готов, потому что...
Или, может, я готов на большее.
Либо да, либо да, либо недостаточно риска беру. И, соответственно, ты вот такую теорию какую-то инвестиционную ты накладываешь на свои личные какие-то взгляды на рынок, да, и уже можешь корректировать в зависимости от этого. Ну, то есть, это один способ, да, то есть, мы сначала идем от цели и дальше получаем распределение, корректируем в зависимости от того, как мы вообще воспринимаем рынок. Есть другой способ, да, когда ты... Не от цели идешь, а наоборот, у тебя есть какая-то сумма денег, чтобы инвестировать. Ты проходишь анкетирование, условно говоря, получаешь распределение mm-hmm. активов, то, что мы на Бетерменте делали.
Да.
И видишь, какие у тебя будущие какие-то сценарии есть, и говоришь, ага, это меня устраивает, это не устраивает. Вот, но, ну, то есть, то, что наш коллега, он прошел вот этот путь, скажем так, он не смотрел историческую доходность, насколько я понял, и риски, но то, что он, в принципе, составил достаточно хороший портфель, это смотри, очень здорово.
Такой момент. Я не в качестве там какого-то инвест-адвайзера, просто вот он говорит, я готов вкладывать от 50 до 150 в месяц, что просто офигенно, реально. Единственный вопрос. Вот смотри, я просто сам с этим сталкивался, и вот как я это решал, да, я тоже там откладывал и хотел покупать, и у меня тоже была там какая-то план, куда я хочу это все вложить, но в принципе не сильно ты разгуляешься на 50 тысяч в месяц, объективно, и тем более еще там на комиссии куча потратится, если вот так вот как бы точечно 50 тысяч распределять вот так и докупать. Поэтому мне приходилось сначала копить эту сумму, копить, такой большой ком накапливать, и потом все сразу запуливать, и потом сидеть. Вот. И если поступать так, я бы рекомендовал, но я сам просто так делаю, что я просто сразу в долларах откладываю, чтобы не потерять на разнице курса.
Слушай, ну 50 тысяч в месяц — это не такая проблема, мне кажется, распределить по портфелю своему.
Ну смотри, ну ты чё? Ну, у тебя 70-30.
Так.
И ты 35 тысяч в акции вложишь, правильно? В Тинькове нельзя паями покупать. Ну, ладно, может,
я не знаю. Подожди, ну тебе фонд ты можешь от 1000 рублей купить финексовки просто. Там они есть.
Ну ладно, я, короче, заваливаю варежку тогда.
Ну хорошо, да, нет, ну слушай.
Я просто, когда хотел
покупать какие-то акции. Мы делали портфели, начинающиеся от 10 тысяч рублей, и все нормально было. Ну, опять же, зависит от твоей стратегии. Потому что если ты через ETF-ы какие-нибудь инвестируешь, то никаких проблем нет. А еще меня, кстати, удивила твоя реакция, когда ты сказал, что слишком много рублей и много облигаций.
Да.
Мне кажется...
Ну, это для меня, понимаешь, это я так мыслю.
Да.
Это моя ошибка, наверное. А может и преимущество, кто же знает. Нет. В принципе, каждый для себя же считает, что он... Какой риск аппетит у него?
Ну да, и смотри, если ты, например... Ну, во-первых, рублей здесь немного, рублевых активов, их даже мало, то есть сколько, по-моему, 25% общей сложности, то есть...
А давай, кстати, да, что-то мы это рассказываем, ты разбивку-то мы не назвали.
Хорошо, значит, портфель 70% акций, 30% облигаций, из облигаций 20% в долларовых облигациях, это долларовые ETF и ОФЗ, но, видимо, еврооблигации российские имеются в виду. Из 10% рублевых облигаций, ну, считай, что ОФЗ и корпоративная облигация, там, и ETF на облигации. Акции поделены на российские и американские акции, ну, они просто так названы, 10-30%, я так понимаю, это стокпикинг, ну, то есть это выбор отдельных акций.
Ну, да.
20% инвест-идеи, сейчас мы поговорим отдельно об этом, и по 5% на ETF России и ETF доллара, это, видимо, российский, американский рынок. Угу. Вот, ну смотри, и как бы наш коллега еще задает вопрос о том, вот в ETF-ах 18% немного ли? На самом деле, вот смотри, когда мы говорили, что есть какая-то ожидаемая доходность, да, историческую, которую можно посмотреть, в будущем она, естественно, может отличаться, но она может отличаться почему? Потому что доходность вот этих базовых бенчмарковых активов отличается, во-первых, от, ну, понятно, что в будущем она будет отличаться от прошлого, то есть это будет один из сценариев, скорее всего, который был в прошлом, но и плюс доходность может отличаться в зависимости от того, какие решения ты принимаешь, то есть если ты начинаешь активно выбирать акции, то у тебя доходность ожидаемая становится непредсказуемой. Потому что ты доходность своих стратегий не можешь прочитать. Ну, в большинстве случаев. Да? То есть, помнишь, мы с тобой тоже в ошибках инвестирования говорили, что по-хорошему, если ты там выбираешь акции на основе каких-то принципов, ты должен посмотреть, какую доходность такие стратегии давали в прошлом, и это будет твоим ориентиром. Но так, естественно, никто не делает. И когда ты начинаешь выбирать акции вслепую, это становится уже непредсказуемой доходностью. Доходность такого портфеля нельзя посчитать. И поэтому для большинства инвесторов, которые, скажем так, только пришли на рынок, ну и не только, даже уже которые какой-то опыт имеют, для очень многих инвесторов подходит значительную долю держать в ETF-ах именно потому, что доходность их просчитываема, ну, то есть исторически есть доходность, да, и ты примерно знаешь, на что рассчитывать. Когда ты начинаешь торговать сам, придумывать там, что купить, что продать, это не просчитываемо, и из-за этого такой портфель, он непредсказуем, и он плохо подходит для большинства инвесторов, потому что, ну, ты не знаешь рисков, на которые ты идешь. И, скажем так, если у тебя нет времени постоянно анализировать, да, этот портфель, да, и Ну, то есть, а если ты вступаешь в эту игру активного инвестирования, ты должен понимать, что у тебя есть конкуренты в этом случае. То есть, кто-то, кто тоже анализирует. Твоя задача переанализировать их. Если ты не имеешь какого-то конкурентного преимущества, то в итоге твой результат по этим стратегиям, он будет удачей, скорее всего, да? Ну, то есть, ты можешь за счет удачи и переиграть, например, да, все равно. Но на длинном горизонте времени удача превращается в...
Ну, отрицательную доходность.
Ну да, за счет комиссий, да, дополнительно заплаченных. Поэтому 18% в ETF-ах для начинающего инвестора это немного, это на самом деле мало. И в принципе их долю можно было бы увеличить.
Ну смотри, тут уже 18, но 8 на облигации и 10 на акции.
Да, ну и при этом... российские акции 10%, американские 30%, ну то есть это выбор индивидуальных акций. То есть мне кажется, в принципе, вот этот индивидуальный выбор стокпикинг, вот этот на самом деле можно делать меньше, смело, если ты не... Ну как, обычно как это заканчивается? Это заканчивается тем, что ну, люди даже могут выбрать какие-то отдельные акции, они у них начинают падать, они начинают паниковать и распродавать, и выбирать те, которые, например, растут. И в итоге начинается скакание там, от удачных к неудачным инвестиционным идеям. Ну, это тот паттерн, который видел я ну, уже так много раз. И ничем хорошим это не заканчивается. В итоге это заканчивается либо отказом да, от каких-либо решений. Там, ну, что там, есть акции там, трех компаний, а пусть лежат там они. Да? Либо вообще уходом. Потому что,
и разочарованием в рынке.
Да, ну я это уже где-то описывал, там, или говорил, или писал, что ну, это стандартно. То есть сначала ты приходишь в основном самоуверенный, думаешь, я сейчас всех обыграю, начинаю активно покупать-продавать, получаю какую-нибудь позитивную доходность, мое эго растет, беру риски, потом перестает вести в какой-то момент, понимаю, что да, это так нельзя было себя вести, либо учусь на этих ошибках и принимаю какие-то более там, разумные решения, и в конечном счете эти разумные решения чаще всего приводят к каким-то более пассивным подходам. Вот, ну, либо остаюсь игроманом, который просто инвестирует, ну не инвестирует, а играет, чтобы получать удовольствие, либо просто ухожу, потому что мне кажется, что это разводка и обман. Ну, то есть, вот три пути, да. Ну, либо еще можно писать какие-нибудь инвестиционные курсы, учить делать по 30 положительных сделок в день. Вот, вот 4 на самом деле пути на рынке. Это коучить других, это пассивно долгосрочно инвестировать, это уйти с рынка, либо заниматься игроманством и лудоманством. Ну, вот, мне кажется, в итоге 4 таких роли есть.
Угу.
Вот, какую выберешь ты?
Я пассивный, наверное. Хотя... Я тут что-то посмотрел в пульсе свою статистику, сколько у меня там этих за месяц. И прям удивился, чего, типа, я что, столько сделок провел? А потом посмотрел, я просто, типа, докупал валюту и все.
Я думал, докупал и даже не помнил об этом.
Не-не-не, да, вот я в том-то и дело, там, типа, 12 сделок за месяц. И я такой, чего? Какие 12 сделок? А потом увидел, что я там это... Брал доллар, пока он еще дешевый.
Ну смотри, меня в общем смутило, что там 20% в инвест-идеях, которые, судя по всему, подразумевают структурные продукты.
Да.
Вот, и это может быть не совсем, ну скажем так, положительной то. Частью портфеля, ну назовем это так немножечко... завуалировано, потому что структурные продукты — это, мягко говоря, очень спорная инвестиционная стратегия инвестировать в них. Ты мне хотел какую-то историю рассказать про то, как...
Да, да, как я собеседовался кое-куда, и мне прям, прям в открытую сказали, ну, мы берем, значит, структуряки Барклайса, BNP Paribas, и просто их переводим и продаем нашим клиентам в России.
Угу. Ну, ну так то есть, все занимаются этим практически.
Да. То есть все структуряки даже, которые, мне кажется, там есть в Тинькофф инвестиции, они тоже там, типа, не ими придуманы и...
Ну, там так и написано, да.
Да-да-да, я о том, что если появятся какие-то вопросы, и если, мне кажется, рыть-рыть все сильнее поддержку, то и они сами, может, не на все и ответят. Ну, в общем, это не особо-то и понятный продукт. А главное, зачем он?
Ну, тоже не смотри, понятно. Вообще, что такое структурный продукт? По сути дела, это какой-то вот финансовый инструмент, составленный из других инструментов.
Да.
Что там внутри... до конца непонятно, да, потому что есть там структурные продукты, которые, ну, например, там защиты капитала какие-то есть, да, ну, типа ты 100% в любом случае получишь, да, то, что инвестировано, а вот то, что сверху этого, это вопрос. Обычно такие mm-hmm. продукты делаются, что у тебя есть, покупается там, например, на 97% облигации какие-нибудь, ну, то есть risk-free актив, да, на оставшиеся 3% какие-нибудь дичайшие опционы, которые, может, выстрелят, а может, прогорят. Тебе облигация в любом случае принесет доходность, потому что ты сможешь 100% вернуть, да, а опционы, ну, прогорели, ладно, хотя бы номинал вернули. Или есть разные более сложные версии, потому что, ну, сейчас, естественно, их там кучу всего понаделали. Там какие-нибудь, вот сейчас очень популярные, все их делают, по-моему, это вот со всякими автоколами. А, собственно, почему, что такое?
Я вообще не слышал таких.
Ну, смотри, про такой тип структурки ты точно слышал, например, где там говорят, что у тебя 10% в долларах доходности будет. Но если одна из бумаг, например, упадет на, там, например, на 35%, у тебя там сгорит, сгорят вот эти 35%.
Ты получишь, типа, весь портфель в этих бумагах, например, что-нибудь типа того.
Ну да,
на
да,
дату
да, да.
покупки.
То есть ты можешь оказаться в глубоком минусе.
Да,
то
да, есть, да.
Для чего вообще, ну, для чего вообще это делается? Это делается для того, чтобы, ну, во-первых, можно привлечь человека, что, смотри, у тебя 10% в долларах доходность, да, и как бы не беда, что там ставка по безрисковым депозитам в банках США 0,25, да, то есть у тебя там в 100 раз почти это больше доходность, да, это должно говорить о том, что риски больше, да. Что, почему так на меня посмотрел?
Не-не, все нормально.
В 50 раз, да, больше 10%. 0,25. В 40, да.
В 40, да.
Ну, ветер уже поздно. Вот, и... А на самом деле, за счет чего такая доходность достигается? Она достигается за счет того, что риск в таких продуктах есть, только он завуалирован. Потому что ты не просто там... Вот, ты акцию купил, ну, понятно, ушла вниз, она... Как бы ты понес убыток, да? А тут ты получаешь убыток при определенных условиях. И он может быть достаточно большим. И когда такой продукт продают людям, обычно, мне кажется, люди, они же не мыслят там в вероятностях каких-то. Они такие, ну, 10% в долларах — очень хороший результат. Почему бы нет? А что такое там, ну, не упадет же эта акция там ниже... чем на 40%. Акции же у нас восстанавливают. Ну
думает.
Да, и обычно все... Ну да, об этом, конечно, ни один продажник об этом не скажет. Или скажет об этом очень завуалированно. И поэтому эти продукты популярны, потому что, ну вот, у нас 10% доходности в долларах, а риски того, что акции падут, ну вы же знаете, акции долгосрочно растут. Вот, конечно же, там, они минимальные. Наши, ну я специально ходил по брокерам и слушал аргументацию, как говорят, при продажах таких вещей. И, конечно, если ты не разбираешься, все звучит очень убедительно, потому что тебе говорят, что наши аналитики все просчитали, обязательно все будет хорошо, у них сложная математическая модель, которая прекрасно описывает вот это все, и там доходность точно будет. И смотри, получается, что, ну, то есть частично можно сказать вообще, что такое этот структурный продукт. У этих базовых активов внутри есть... определенная доходность, да, и получается, что доходность этих активов, ты как бы, получая вот этот купон там в 10% в долларах годовых, ты частично отказываешься от роста этого будущего, да, базового актива, например, но при этом ты несешь риски падения.
Ты давай попроще, я-то тебя понял, но вот типа базовый актив, не базовый актив.
Ну, условно говоря. Ну,
условно. Есть бумага Tesla, например, в какой-нибудь структурной ноте. Эта нота приносит 10% в год.
Да, ну...
И ты как бы отказываешься от роста самой бумаги.
Если по-простому, да, да.
Да. И взамен этого получаешь 10%
да.
в год.
Но при этом, если она упадет на 50%, ты понесешь все риски.
Да.
И на самом деле есть статистика, есть исследования как, о том, как вообще вот эта индустрия структурных продуктов, какую доходность она дает, вот как класс активов.
Угу.
И там сравнивается с 2000, по-моему, 2007 года по 2013 год исследование проводилось. Там создан индекс вот этих структурных продуктов.
Прикольно.
И сравнивается по доходности с в США. С облигациями угу. США, с индексом S&P 500. И там очень хорошо видно, в чем суть этих структурных продуктов. Потому что в 2007-2008 году, когда все рынки падали, они падали вместе с рынком акций. А потом, когда шло восстановление, они восстановились, но они восстановились в два раза меньше, чем рынок акций. То есть, как бы риски такие же, падения, да, схожие очень.
Да-да-да.
А потенциал роста ограничен. Плюс, что важно, там вшиты огромные комиссии, которые ты просто не видишь. Потому что ты не видишь, что там внутри покупается. Это черный ящик. Да. И для брокеров и управляющих, конечно, это супер маржинальный продукт. И есть статьи, которые вот так буквально и называются, что структурные продукты — это легитимный способ отнять сбережения у населения. Мне кажется, лучше не скажешь.
Лучше в описании не придумывать, да.
Вот, потому что рисков ты не видишь, они скрыты. При этом эти структурки, они могут даже работать и давать доходность. Потому что, ну, понятно, когда рынок растет, как мы уже говорили, что прилив поднимает и дырявые лодки, да, и все хорошо. Но как случается коррекция, эти все структурки лопаются, и клиенты управляющих компаний с ужасом узнают, что они влетели на минус 30-40% доходности, например, и ничего не смогли заработать. Вот, то есть смотри, здесь что важно, опять же, надо удачу и навык разделять, то есть отдельно взятая структурка, она может действительно хорошо тебе сработать, и ты можешь заработать, да, на этом.
Но не за счет, это не за счет.
Но если это у тебя как класс активов в портфеле прямо, то долгосрочно почти наверняка это будет актив с отрицательной доходностью. То есть систематическое инвестирование в структурный продукт делает отрицательную доходность твоего портфеля, она ухудшает результат. Поэтому если вот рассматривать это как класс актив, лучше даже не добавлять. Портфель.
То есть, смотри, у него здесь написано акции российские 10, американские 30, инвест-идеи 20. То есть лучше 20 вообще просто размазать между российскими и американскими.
Да, я бы так и сделал. Ну смотри.
Или в ETF-ке вообще.
Угу. Ну смотри, в чем еще проблема? То, что нету универсального инвестиционного портфеля. Потому что инвестиционный портфель — это объективная реальность плюс взгляд человека. То есть, например, ну, нельзя сказать, хороший или плохой портфель вот просто по распределению активов и каким-то сухим входным данным. Потому что если я, например, условно говоря, какому-нибудь там консервативному инвестору скажу, что вот инвестируете 100% в ETF и на акции, потому что у тебя там долгосрочный горизонт, а на самом деле человек вообще не готов, да, к какому-то риску. Это будет плохой портфель. Или, например, ты, который жаждешь какое-то, ну, приключение от рынка, ну, скажем так, жаждешь каких-то интересных идей, да, какой-то интересной доходности. А я тебе говорю: Рома, слушай, ну побереги себя, добавь там себе побольше облигаций ETF в портфель. Да ты меня пошлешь подальше, потому что даже если это там долгосрочно дает какую-то доходность больше, чем твои стратегии, тебе не интересны это активы. И это будет плохой портфель, потому что ты от него откажешься, потому что это не то, чего ты ждешь.
Ну да. Да.
Поэтому мы здесь, конечно, смотрим, скажем так, по сухим цифрам, что у нас вызывает подозрение, и, скажем так, что можно еще доработать. В целом, это очень хорошее распределение активов. Просто, ну, на мой взгляд, судя вот по входным параметрам, ну, я больше бы сделал ETF-ов, заменил бы стокпикинг, вот эти российско-американские акции, больше ETF на Россию и США, И, ну да, и инвест-идеи бы размазал по всему портфелю.
Я тебя спрашивал один момент, и я только сейчас вижу, что это, в принципе, и четвертый вопрос. То есть он спрашивает, распространять, типа, портфель в каких-то долях, например, месяц туда, месяц сюда. Либо всю котлету за месяц распределять полностью, вот, типа, во все места. Вот. Ну, потому что я сам с этим сталкивался. Я тоже не знал. Вот у меня есть там энная сумма денег, угу. и я хочу купить это, то, пятое, десятое, десятое, короче. А у меня этих денег не хватит это все купить. Поэтому что я делал? Я копил вот такую, короче, котлету огромную, и потом в один период, короче, все это вместе и покупал.
Ну, смотри, когда ты копишь котлету, это что же стратегия? Это кэш.
Это время.
Это да, кэш просто.
Да. Да. Поэтому я в долларах все сразу переводил. Вот.
Чувствую, как ты сейчас, в момент записи этого подкаста, ты говоришь с таким удовольствием, видя, как
потому что,
как
да.
график...
Нет, кстати, нет. Нет, я же так и делал и в апреле, по-моему, когда был 80 тоже. Я же тогда тоже так делал. И он уже скатывался потом к 72.
Ну, вот. Видишь, мы... просто приходим к тому, что, опять же, вот, да, вот говорили мы, что у каждого разные цели, потому что
да.
есть рублевые инвесторы, например, которые для себя считают в рублях ожидаемую доходность. Есть такое, да? А есть, кто только валюту, например, терпит. И для них будут абсолютно разные портфели.
Да.
Ну, не абсолютно разные, они будут различаться, потому что для валютного инвестора, ну, мирового инвестора, российских активов может быть... может вообще не быть в портфеле, потому что, ну как, бенчмарком для мирового инвестора, ну скажем так, условно, вот просто взятого инвестора, да, в мире, является Global Asset Portfolio. Global Asset Portfolio — это портфель, который взвешен по всем активам, которые есть в мире. Ну то есть, условно говоря, там вес акций 40%, потому что 40% — это капитализация акций в мировой капитализации всех активов. Ну, то есть там недвижимость, облигации всякие. Вот. И в таком Global Asset Portfolio России будет минимум, ну, понятно, потому что российский рынок, да, он минимальный. Это менее 1% от мирового. То есть у мирового инвестора России может вообще не быть, и это будет нормально. У него должно быть... ну, есть работы, в том числе нобелевских лауреатов, что это оптимальный портфель, вот этот Global Asset Portfolio для мирового инвестора. То есть с него надо начинать. Вот. И в этом случае Россию стоит покупать, ETF на Россию, только если ты уверен, ну, ты веришь в то, что доходность там будет выше, чем по другим соответствующим классовым активам, похожим активам. То есть больше, чем, ну, если мы emerging markets берем, больше, чем Турция, больше, чем Мексика, больше, чем ЮАР, больше, чем Китай. Вот в этом случае. И это должна быть очень маленькая доля в портфеле. Ну, то есть, ну, максимум, наверное, 5%, если ты валютный инвестор в долларах. И для тебя вот бенчмарк Global Asset Portfolio вот этот. Поэтому, ну, видишь, да? А если ты... например, российский рублевый инвестор, то у тебя доля российских активов, она будет гораздо больше, потому что для тебя мировой рынок — это риск, валюта — это риск, потому что доллар может и упасть, случается такое, да, и ты как бы берешь на себя вот этот валютный риск, и у тебя доля рублевых активов, она, ну, в рублевом выражении этот актив будет падать, например, и поэтому у тебя будет больше, например, российских акций. То есть, опять же, нет вот такого универсального рецепта, нужно определить, какая валюта инвестирования, например, рубль или доллар.
Вкладывать ли в IT?
А, да, ну, в общем, у меня совершенно другая философия, да, ну, то есть я не гадаю, какие там сектора будут лучше, хуже, это вообще, мне кажется, не очень правильный подход, потому что, ну, ты определять, вкладываться в ту компанию или в тот или иной сектор должен на основе своей какой-то модели подхода, ну, то есть у тебя заранее должна быть определена стратегия выбора какого-то акции, по каким-то фундаментальным параметрам или по каким-то критериям другим. И ты на ее основе уже отбираешь акции. Если такой системы нет, что будет? ты будешь просто скакать от одной идеи горячей к другой. Потому что ты увидишь, что, например, там, IT выстреливает, ну-ка я к этому тренду присоединюсь. Потом в IT будет откат, ты увидишь, что нефтегаз начал расти. Ты такой, значит, я перейду туда. То есть надо отталкиваться не от того, что там какая-то отрасль горячая, не горячая, ну то есть какие-то перспективы имеет или нет. Надо изначально сформулировать сначала свои критерии того, на основе чего ты отбираешь. Если, окей, если ты отбираешь, например, растущие компании с высокими коэффициентами рентабельности, например, да, окей, такая стратегия, по ней следуй, инвестируй. Да?
Ну да.
Или ты, например, там говоришь, что нет, я не верю, что вот эти компании по дорогим мультипликаторам, они могут долго их сохранять, да, я буду инвестировать в качественный бизнес, который стоит там немножко дешевле среднего, ну, например, да, и я по ним отбираю, будет там этот IT, не IT компании, это не важно, потому что главное, что у меня есть система выбора. Если этой системы нет, нету модели оценки, то, ну, лучше и вообще не заниматься выбором акций каким-то активным, потому что, ну, тогда ты просто будешь заложником своих каких-то...
Догм.
Да, ну, даже не догм, а просто каких-то эмоциональных решений. Угу. Вот, поэтому даже если там мы инвестируем в акции на IPO, окей, будем инвестировать в акции на IPO, говорим, что мы... инвестируем в такие-то, такие-то компании, да, например. То есть мы инвестируем в технологический сектор, компании, у которых EBITDA margin минимум 60 есть, да, и неважно, какая прибыльность. Хорошо, мы по этой стратегии отбираем акции, и там должен там менеджмент быть такой-то, такой-то. Или там выручка, например, хотя бы должна быть, тоже условие, да, потому что сейчас у нас есть компании без выручки, которые могут стоить 20 миллиардов долларов. Вот, например, не подходит. Или наоборот, я говорю, что я инвестор в хайп, заранее определяю, да, это я инвестирую в компании без выручки, но, например, у которых хорошие, красивые ролики. Это тоже стратегия, ну, например, ну, ролики в смысле, видеоролики.
Ну, да.
Потому что сейчас такое время, и, ну, как инвесторы, они готовы там за любое упоминание электро... название компании, да, как в 90-е ты там .com добавляешь в название, сразу капитализация плюс 30% на следующий день. Так сейчас то, что ты занимаешься электромобилями какими-нибудь, тоже добавляет 30% за день капитализация. Вот. Ну, значит, такая стратегия, инвестируем, пока вот этот хайп не сойдет, например. Но ты делаешь это осознанно, да? Ты не так, что, ой, мы сегодня этим занимаемся, этим, там сегодня биткоин горячий, вот скачем от одной идеи к другой. А ты осознаешь, что это стратегия, и ты, твоя идея потом будет найти, скажем так, ну, то, что там не очень вежливо называется, ну, теории большего дурака, да? То есть то, что ты найдешь кого-то, кто потом заплатит за это больше.
Еще побольше.
Вот. Ну, просто надо отдавать себе отчет, что ты занимаешься вот такой стратегией, которая, какая тебе ближе, да, и вот уже на основе этого выбирать просто.
Понял. Ты устал?
Главное, чтобы была стратегия и ее придерживаться, правильно?
Да.
Вот, все.
Цитаты великих людей.
Гениальные слова.